Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 8-495-959-59-39 или задать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Сегодня в нашей студии протоиерей Андрей Ткачев и журналист Андрей Чижов.
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер,
Андрей. Добрый вечер.
Мы будем общаться в течение часа. Спасибо огромное за то, что вы, уважаемые слушатели радио «Радонеж», на нашей волне. И удивительная встреча с отцом Андреем Ткачевым. Я очень давно хотел познакомиться, и благодаря радио «Радонеж» наконец-то такую возможность получил. Рад вас видеть и наслышан о том, что в вашей жизни происходило. В двух словах буквально вы напомните о том, что вы покинули Киев, вынуждены были приехать в Москву. И мы за эфиром говорили, услышал такие слова, что переезд — это как пожар. Как-то так прокомментировать, что сейчас в вашей жизни происходит, в двух словах. Кто вас приютил, где вы живете, перевезли ли вы из Киева детей, и удается ли вам участвовать в богослужениях в Москве, вот если можно.
Ну, чтобы себе долго не говорить, я скажу, что да, я перебрался сюда, оттуда, со мной супруга и трое детей, старшая дочка осталась в Киеве по причинам семейным и рабочим. Ну, больше ничего особо так говорить не буду. В Москве буду служить, уже служил в одном из храмов Подмосковья. В воскресные, субботние дни и праздничные с удовольствием буду служить, иначе нельзя священнику. Ну и буду решать все сопутствующие бытовые вопросы без особой радости, но по необходимости, для того, чтобы довести до ума вот все вопросы переезда. А принцип, как бы, значит, вот процитируем Элеонору Рузвельт, супругу того Франклина Делано Рузвельта, которая такую вещь интересную сказала. Она говорит, что люди маленькие обсуждают людей, люди средние обсуждают события, люди серьезно обсуждают идеи. Ну, гениальная фраза. С такой женой можно быть президентом. Вот мне нравится обсуждать идеи, потому что из идей рождаются события, и события творят люди, которые пропитаны теми или иными идеями. То есть идейный план самый интересный, самый важный. То есть враг, нераспознанный на уровне идей, как бы победит тебя. Добро, неузнанное на уровне идей, останется не твоим. И беды, происходящие с нами, имеют идейный план. И благо всякое, происходящее с нами, имеет свою идейную подоплеку. Вот об идеях, собственно, и хочется говорить, потому что самое главное – это назидает.
Но вы, говоря языком мирским, продвинутый, батюшка. Я сегодня, готовясь к встрече, интернет открыл, мало того, что свой сайт, что редко у кого бывает. Обычно там у храма сайт, а тут плюс огромный кладезь видеоматериала, телеканал. Вот если можно поподробнее об этом.
Было
сотни где-то часов потрясающего просмотра. Я сегодня, ну, не было возможности смотреть много, но так пару программ ваших посмотрел, очень интересно. У вас потрясающий слог.
Было где-то, по-моему, лет 6 работ на телевидении, как на галерее, так сказать, день в день.
Да ладно.
Да, это, значит, было дело в Киеве, вот, и цель была такая, чтобы работать не сегодня на сегодня, ну, а сегодня навсегда, если так по большому счету говорить, так, чтобы можно было достать, не привязываясь к дате, например, к событию, просмотреть, прочитать, ну, и писать так хочется тоже, даже журналистские вещи хочется писать так, чтобы оно было интересно и через, например, 20 лет, как Раневский говорил, деньги проешь, если это останется, то есть надо писать, говорить так, чтобы потом оно работала и дальше. И вот мы так старались, была небольшая компания людей, группа такая творческая, ты да я, да мы с тобой, два человека, собственно. И мы работали лет вот 6, снимали ежедневные передачи, несколько циклов, два цикла было ежедневных передач, документальные фильмы немножко снимали, всякое такое. В общем, было сделано какой-то такой большой кусочек работы, который высосал из меня кучу сил, но остался в виде артефактов.
Ну, а могли бы вы в эфире сказать? Сайт наверняка у многих наших радиослушателей интернет под рукой, и, мне кажется, такое приятное времяпрепровождение на вечер, на ночь. Я вот сегодня получил удовольствие.
Если это не будет нескромным, то, значит, я скажу так, что поскольку я абсолютный чайник вот в отношениях с техникой, создать сайт и поддерживать его, у меня нет никаких мозговых возможностей. Это делали мои прихожане, друзья, знакомые. Больше того, с Франции один из моих прихожан, который перебрался во Францию по линии учебы, и там женился, и там является прихожанином русской церкви в Париже, мальчишка такой свой, талантливый Ромчик, он сделал этот, он был инициатором создания этого сайта, чтобы собрать в кучку все, что говорится, пишется и снимается, для того, чтобы... Вот так он называется, сайт проповеди протоиерея Андрея Ткачева.
Ну и можно в поисковой системе, мне кажется,
да, можно,
набрать,
да,
протоиерея Андрея Ткачева.
Да-да-да, и там они, там и давали все, что у нас было.
Отец Андрей, а вы когда вы готовитесь к проповеди, вы как-то пишете что-то, или вы полагаетесь вот на наитие какое-то?
На наитие полагаться нельзя. Надо знать, что ты говоришь, и если это будет интересно тем, кто сам интересуется вопросом проповеди, потому что проповедовать могут и миряне тоже, и должны тоже. Катехизаторы, воскресные школы, преподаватели, это же тоже проповедь. Надо обязательно знать, с чего начать и чем закончить. Когда-то одна старенькая женщина во Львове мне говорила, что платьечко на девушке может быть простенькое, но на ножках должны быть аккуратные туфельки, и головка должна быть хорошо причесана. То есть верх и низ должны быть хороши. То есть надо, чтобы было А и Я, альфа и омега. В серединке можно провиснуть, например, там где-то там что-нибудь такое. Но начать нужно хорошо, чтобы зацепить человека. И закончить нужно красиво. Если священник не может закончить проповедь, летая, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься, и заходит на второй круг, и на третий круг, и утомляет слушателей, и видно, что, как бы парашют не раскрылся, то это значит, что он не работает над проповедью. Над проповедью нужно работать. Нужно читать, выписывать, запоминать, придумывать, оттачивать, чаще переворачивать стиль, как говорили греки благословенные. Вот. И это большущий труд. То есть гомилетика вкупе с риторикой, вкупе с патрологией, вкупе с приточными различными вещами. Это огромный труд, и моя мечта вообще делать школы проповедников.
Вы сказали, что миряне тоже могут проповедовать. Как-то это для нашего уха звучит немножко странно, ведь на священниках такая какая-то благодать существует, да, все такое прочее.
Благодать автоматически не делает из непроповедника проповедника. Равно как и любое таинство не превращает что-то из чего-то. То есть, например, брак – это не есть таинство превращения блуда в законное сожительство. То есть это нечто другое совершенно. То есть благодать, легшая на священника, она обременяет его, но не облегчает ему его трудов. Если знаний нет, то они благодатью не компенсируются. Если усидчивости нет, то ее нужно приобрести в трудах именно, а не по факту хиротонии. Поэтому мирянин, например, Алексей Ильич Осипов, он мирянин, он проповедует вполне успешно. Ну, то есть и плодотворно, и много там, ну, есть вопросы к нему там у кого-то, значит, но в целом это труженик на Неве Божией.
А как вы думаете, если бы он рукоположился, его проповеди были бы еще лучше?
Не думаю, что это сильно бы... Они бы могли стать хуже. Он бы был поставлен в некие рамки, потому что священство табуирует человека. Оно возлагает, оно увеличит ответственность, не помогая прямо. Оно не облегчает труд, оно его утрудняет. Потому что если какой-нибудь там, скажем, офицер может что-нибудь соленое сказать, чтобы солдат послушал, и тут же повернул к нему свое лицо, то батюшка вынужден говорить какие-то более обтекаемые вещи, на которые лицо может не повернуться. Священство обязывает и не всегда помогает.
Но это вы говорите о некой должности, то есть священник как некий сан. А вот что же вот за загадочная сила, которая опускается на голову священника вместе с руками епископа? Или она не опускается?
Она опускается, только она, понимаете, вот здесь как бы для того, чтобы священник, не готовясь, так сказать, отскакивая от зубов, мог говорить на любую тему правильные слова, он должен стереть эти зубы. То есть эти зубы должны сточиться. То есть он должен приобрести большущий опыт. Вот потом, когда опыт будет... тогда он может говорить уже, вот наитие будет. То есть наитие работает уже, так сказать, с опытным тружеником.
А самому приходилось проповеди других слушать, коллег?
Ну а как же, мы постоянно...
Делайте отметочки себе какие-то?
Мне очень, интересно слушать проповеди людей. Я люблю, когда люди говорят. Я люблю, когда люди говорят с любовью и верой, и когда видно, что они не просто тарабанят, а они говорят то, что у них болит, когда они представляют, кому они говорят. Они представляют себе аудиторию слушательскую, и они знают, о чем болит сердце простого человека. Священнику очень помогает в проповеди исповедь. То есть исповедь дает знание некое подноготное человеческой жизни. И потом, когда ты будешь говорить проповедь, ты обязан говорить им, людям о том, что ты знаешь о них на исповеди. Но не в деталях и лицах, а вот в принципах и состояниях.
Как вам энергия Москвы и Киева? Отличие в чем? Вот принципиально, что нравится, что не нравится? Банальный вопрос, но мне правда очень интересно.
Хороший вопрос. Я на него отвечу словами, которые уже раньше произносил, потому что ощущение поменялось. До Майдана, вернее так, я скажу так. До Майдана я говорил так. Москва – это богатырь, который проснулся. Uh-huh. Киев – это богатырь, который спит. Так было до Майдана. Сейчас я бы сказал так. Москва – это богатырь, который проснулся или просыпается на стадии просыпания. То есть я себя чувствую на спине этой чудо-юдо-рыба-кит, которая, знаете, на которой город стоит. Uh-huh. Она вот плывет куда хочет, хочет, нырнет под воду, понимаете? То есть она сильная. И ты по ней ходишь, она живая, и ты чувствуешь, что она дышит под ногами. Вот это Москва во мне. Я ее всегда так чувствовал. Во все приезды, и когда и был здесь подольше, значит, и так далее. А Киев я всегда ощущал как спящего богатыря. Он, так сказать, грудь тоже дышит, но потому что он храпит. Но вот сегодня, мне кажется, Киев – это богатырь, которого вас не убили.
Что говорят ваши прихожане? Вы же постоянно общаетесь с кем-то. Вот именно сейчас, сегодня, в День России, что в Киеве происходит? В двух словах.
Ну, в Киеве происходит то, что происходило раньше, как это в необыкновенном концерте. Значит, за роялем то же, что и было раньше. То есть в Киеве произошла катастрофа. Описывать ее, изучать ее генезу предстоит будущим историкам. И на горбу выносить эту генезу придется нынешнему поколению, может быть, будущему тоже. В Киеве произошла катастрофа, которой пока нет имени. Ну, по-простому, там переворот, значит, там пришествие к власти, там западное влияние, революционный порыв, там, значит, националистическая идеология. Это все до некоторой степени штампы, до некоторой степени неизбежные формулировки истины. Но вообще никто еще не осознал вообще катастрофичности происходящего.
А внутри вот священнической жизни, что коллеги говорят? Вы встречаетесь как-то или встречались, общались тайно, не тайно, и вообще какие эмоции?
Понимаете, любые такие события не поляризуют общество, поляризуют, ну и семьи рвутся, собственно. Муж с женой может развестись, проживши 25 лет в мире и согласен, они могут развестись, значит, по поводу того, что ты Путина поддержишь, а я Путина не поддерживаю. Например, такие, это реальности. Люди звонят из Чикаго и Торонто и говорят, у нас тут семьи рвутся, потому что у вас там война. Я говорю, представляете, как у нас здесь штормит, если до вас волны доходят. Реальные люди, значит, эмигрантские семьи, священнические семьи, переселенцы, так скажем, там, выехавшие в первом-втором поколении, русские, украинцы, они там ссорятся, когда у нас, значит, Майдан горел. Поэтому это все очень непросто, это тектонические сдвиги. Происходит что-то очень серьезное цивилизационное, очень большое, в которое включены все. Китай включен, Америка включена. Пассивно, активно, кто как, кто что как. То, что происходит в Украине, оно не для Украины происходит. Украина – это, так сказать, ну, точка приложения усилий. А вообще, значит, поэтому любое такое происшествие, оно поляризует общество. Конечно, поляризует церковь. Одни говорят, ну что, есть как бы такая некая серая зона, батюшки говорят, ну, пожили, значит, при Москве, пожили при самостоятельности, теперь поживем при Евросоюзе. Значит, есть такие. Некоторые говорят, ой, прекрасно, все, будем свободны, автокефальны. А некоторые говорят, братья, это кошмар, братья. Мы так, собственно, скоро тут надо будет веночки на могилу нам носить.
А сами прихожане, приходя, не находятся в ситуации вопроса, что делать? То вот есть приходят к батюшкам с этим вопросом?
Ну, а что делать, понимаете? Если, например, в Донецке, там понятно, что делать. Либо убегать, либо воевать. А что там делать больше остается?
Ну, а либо, вы бы что вот...
Либо прятаться в подвале, значит, либо уезжать куда-нибудь, значит, но, либо, значит, там уже, если у кого-то кого-то убили, то что ты будешь рассказывать? Он будет мстить.
Интересная штука, ведь интернет, и Радонеж вещает в интернете, миллион слушателей могут слушать везде, в том числе, ну, да, и на Украине, и в Украине, как хотите, говорите, и так правильно. А что бы вы посоветовали или что бы сказали тем, кто сейчас, например, в Донецке или...
Тем, кто в Донецке, я не могу ничего советовать, потому что находящийся в огне не должен принимать этих самых советов от находящегося вне огня. У меня нет, так сказать, морального права им советовать. Вообще на Украине вот что происходит. Беда эта была очевидна, ясна заранее. То есть приближение паровоза было видно. И кричать, и шуметь, и бороться, и останавливать нужно было за несколько лет, может быть, даже пятилеток до того, что произошло. Сегодня у тех, кто оказался в эпицентре событий и не принимает их, не хочет их принимать, нет никакого ресурса активно сопротивляться, кроме Юго-Востока, где идет реальная война. У Иеремии есть такие слова: «Ваша сила сидеть тихо». То есть он говорит, вот евреи вечно ошибались. Они, например, не хотели воевать, когда Господь говорил, идите воюйте. И наоборот, они шли воевать, когда Господь говорил, вот теперь не воюйте. Они так согрешили, когда входили в землю обетованную. Они так согрешали по отношению к Вавилону и Египту. Господь говорит, не ходи в Вавилон, пошли. Говорит, не воюй с Египтом, начали воевать. Потом говорит, теперь, вот теперь воюй, а теперь не хочу. И вот эта вечно не вовремя выбранная позиция, она вечно их наказывала. На нас эта матрица отображается тоже. Было время воевать, сейчас время сидеть тихо. Кроме Юго-Востока, где идет война, где совершенно неприложимы никакие наши сегодняшние студийные рекомендации.
Ну, есть какая-то радость в Киеве за то, что Крым, например, стал российским?
Смотря у кого.
Или есть некое непонимание, то есть осознание того, что произошло?
Смотря у кого. Вот, понимаете, если говорить по справедливости, то самый древний кодекс законов на Земле известный какой писан? Это законы царя Хаммурапи. Там есть такой чудесный закон, который говорит, что Земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает, и отбирается у того, кто на ней ничего не делает. То есть, по законам царя Хаммурапи, Украина потеряла Крым, потому что ничего там не делала. За все 20 лет своего политического самостоятельного бытия. Она, и вообще все уходит у человека, чем он не пользуется. Здоровье уйдет, жена уйдет, образование потеряешь, знания забудешь. Если не будешь, скажем, там, ну, там, не знаю, рукой работать, рука отсохнет.
Не пользуешься английским языком, забываешь.
Забудешь. То есть, все, да. Чем ты не пользуешься активно, от тебя уйдет. В том числе земли уходят от государства. Ну, такой закон царя Хаммурапи.
У меня папа из Феодосии, ну, действительно, нищета. Дикая нищета. И папа приезжал до такой степени, что в транспорт люди входят бесплатно, потому что, ну, нечем заплатить.
Ну, бесхозяйственность, конечно, нищета. И бесхозяйственность, самохвальство и нищета. Собирать пенки, сливки и прочую сметану, ничего не делать. Это же любимое занятие.
Что у вас в Москве сейчас происходит? Я знаю, что вы человек активный. И наверняка огромное количество звонков. Вот и Радонеж пригласил вас в эфир. Звучит тоже немножко банально. Но какие планы, что в планах, что в движении, может быть, скажем так, какие-то серьезные встречи, какие-то серьезные проекты?
Мои планы сделать то, что я не успел сделать на Украине. То есть я никуда не перемещался в плане церковном, в том смысле я был в Русской Православной Церкви. Угу. В Русской Православной Церкви остался. Я поменял топографическое место бытия. Но я как там был сыном православной церкви русской, в ней рукополагался, в ней крестился, в ней служил, так и здесь. Я и в ней же остаюсь, просто живу в другом городе. Буду жить в другом городе, да? А жить и трудиться мне хочется в том же направлении, в котором я жил и трудился. Меня интересует литургия, меня интересует писание, меня интересует культура в широком понимании и ее библейские смыслы, христианской культуры. Меня интересует превращение приходов в общины. Вот это четыре позиции, которые, мне кажется, самые главные в церковной жизни. Я намерен делать все со своей стороны, чтобы эти четыре позиции, как бы, так сказать, доводить до конкретики и, общаясь на эту тему с людьми, пытаться работать в сторону качественного улучшения церковности нашей. Это бесконечный труд, потому что у совершенства нет предела. Наша церковь и так совершает удивительные такие вещи, как Феникс воскресает, то есть на глазах. Но все равно, значит, работы очень много, мне кажется, я вижу некоторые вещи, которые нужно делать, я и буду делать.
День России сегодня. Давайте поздравим всех наших радиослушателей. И у нас есть возможность в этот вечерний час вы на кухнях или дома, на дачах.
На дачах, да, скорее всего.
Связаться с нами, либо смс-ку прислать. Не все люди набирают смелости позвонить по телефону и говорить в эфире. А есть возможность отправить смс номер 5522 в начале слова «Вера», пробел, и после этого любой текст. Плюс к этому можно связаться и по телефону. Прямой московский номер, код 495-959-5939. Вдруг что-то у кого-то родился какой-то вопрос, есть возможность задать еще раз 959-5939. День России, у нас уникальный эфир, закончится эфир, начнется салют. По плану так было, по-моему, в 10 часов вечера. Может быть, мы отсюда посмотрим. Вид из студии радио Радонеж хороший на Москву. Но вы как? Я как гражданин России спрашиваю вас. Ну как, может, все, паспорт России у нас остается? Или все-таки...
Нет, ну
все-таки...
нельзя быть чуть-чуть беременным. Я буду делать все правильно, и я буду делать все до конца. Раз уж так случилось, я буду, сказавши А, я буду говорить Б, С, Д, это до конца алфавит.
Что сейчас с вашим храмом Агапиты Печерского? Что там происходит?
В нашем храме осталось...
На телефоне, как говорится, на связи,
конечно,
постоянно,
да,
же наверняка.
Конечно, да.
Вы оставили за себя кого-то?
Да, конечно. Остался... Мое место занял достойный человек, который вырос на нашем приходе. Был там прихожанином, был там диаконом несколько лет, и стал священником, тоже был там. Остались довольно сплоченные люди, осталась хорошая община. крепкая, со своими традициями интересными, со своими, некой такой своей особостью, такой уникальностью. Остались группа проповедников, которые продолжат занятия по Священному Писанию. Остались люди, горящие, желающие заниматься, например, детьми, там, скаутингом, скажем, спортом, тренировкой там молодежи на приходе. Там остались люди, которые будут собирать деньги для больных и нуждающихся, например, то есть волонтеры. Остались все те, кто любит причащаться, любит молиться, кто пожелал мне ангела-хранителя и обещал молиться за меня в надежде на мои молитвы.
Я, простите, не нашел в интернете. Вы пришлось прям писать заявление и уезжать? Или вы там тихо?
Нет, это...
Или вы остались настоятелем еще?
Нет, ни одного дня... Нет, я не остался.
Все, то есть все официально вы ушли?
Да, все официально. Но это ни одного дня дело. То есть это не было паническим бегством. Это был такой длинный процесс, который...
Я, простите, сочувствую. Представляю, как тяжело оторваться от тех людей, с которыми столько лет провел. Знаю много священников. Да, у нас есть телефонный звонок, и мы сможем пообщаться. Добрый вечер, здравствуйте, радио Радонеж, прямой эфир.
Добрый вечер, отец Андрей. Благословите, раба Божья Наталья.
Бог благослови.
Хочу сказать вам большое спасибо за вашу искренность и ваше вот сейчас присутствие в России, я думаю, будет для нас очень большим и поддержкой, и помощью, потому что, безусловно, мы выйдем на ваш сайт.
Спасибо.
Благодарю за все.
Спасибо, Господи.
Вот я сегодня рекомендовал, еще раз повторюсь, многие только что включили приемники, радио такая волшебная штука, кто-то включается, кто-то выключается, получил огромное удовольствие сегодня днем, готовясь к программе, побывав на сайте протоиерея Андрея Ткачева, огромное количество видео, все сделано очень профессионально, что бывает редко, кстати, в интернет-среде, чтобы было все доступно и понятно. Ну, у нас и смс-ки прилетают, они такого формата новоначального движения.
Почему? Совсем не наоборот. Здесь вопрос такой очень интересный, вопрос о реинкарнации. Спрашивает, переходит ли душа после смерти в новое тело.
Я добавлю, по мнению киевских священников, может быть, какое-то другое мнение есть.
Английских ученых,
если конечно. Да, английских ученых. Что скажет Киев?
Ну, это тоже то же самое, что скажет в этом смысле и Красноярск, и Иркутск, и Воркута. Православная Воркута.
Ну да, да.
Значит, смотрите, мы исповедуем воскресение Христа из мертвых. Мы исповедуем вечность во плоти, в преображенной, изменившейся плоти. Однако во плоти. То есть, осяжите меня, видите, как дух плоти и кости не имать, говорит Христос, воскресший ученикам. Вот воплощение Христа и воскресение Христа в теле, после смерти крестной, возвеличивает тело и его уникальность. Реинкарнация, сама идея реинкарнации, это взгляд на тело как на нечто пренебреженное, вторичное, на нечто человеческое второго плана. То есть душа, это, собственно, сам человек, она важна, она интересна, а тела могут быть разные, они вторичны, их можно менять.
Отец Андрей, не так ли учат наши аскеты, что тело нужно, это темница души, нужно подавить его?
Вот мы сейчас ответим до конца, так сказать, закруглим как бы эту тему. Поэтому исповедание воплощения Господа, исповедание воскресения Господа во плоти, в своей плоти, значит, и ожидание воскресения мертвых в своей плоти, изменившейся, но своей. Вот это есть ответ церкви на идею о переселении души в различные тела, то есть отметательный ответ, собственно. Мы веруем, что тело уникально, тело едино, оно воскреснет и изменится. Поэтому мы не исповедуем и не веруем в различного рода перевоплощения, что характерно для восточных различных культов. Да и не только, кстати, тут это иногда иудаизм допускает переселение. Современный иудаизм, по крайней мере, я читал некоторые работы раввинистические, они, так сказать, с осторожностью, так как-то с хитрецой так допускают возможность переселения душ в различные тела. Мы это отрицаем, да. Не переселяется после смерти душа ни в какое новое тело. Ожидает воскресения своей собственной плоти и с ней соединения. А вот что касается аскетов, то, конечно, аскетизм – это обоюдоострая вещь. Аскетизм может быть изуверский, когда воюет с телом человека, и аскетизм может быть умеренно полезный, когда человек понимает, что воюет не с телом, а со страстями. То есть, если эта вещь непонятна, Тогда можно что доброго унизить тело, да.
5-5-2-2, вначале пишите слово «вера», потом пробел, и после этого то, что хотите написать, вопрос или какое-то послание. Вот Наталья из Москвы прилетела, письмо зачитаешь?
Да, конечно. Отец Андрей, благодарим вас за ваши труды, читаем ваше творение и учимся верить вместе с вашими прихожанами. Спасибо вас, Господь. Раба Божия Наталья, Москва.
Спасибо. Спасибо. Комментарии наших радиослушателей. Можно я чуть расширю разговор?
Конечно.
И опять все-таки, раз уж у нас как-то рядом прям ощущение энергетика Киева, может быть, есть все-таки какой-то промысел Божий? Не то, что может быть есть, а есть. Не задумывались никогда, зачем Господь все вот это сейчас в Киеве сотворил? Вот куда это может привести? Вот если думать о том, умысел Господень какой? Ну, не думали об этом никогда?
Ну, как не думать? Ну, как не думать? Это бывает зачем, бывает за что.
Ну, да, ведь революция 17-го года, мы понимаем, да, уже сейчас мы уже осознаем, для чего, да. Вот что с Киевом-то происходит? Я просто город очень люблю, признаюсь, даже переехать хотел как-то жить, с женой даже советовались, и прям у меня каждый раз слезы на глазах.
Ну, вообще, вы видите, Киев, он же исторически проходил через некоторые столетия такой темноты. Разрушенный Батыем, он никогда уже не восстанавливался в прежнем величии, аж до времен, пожалуй, Николая I. То есть при Елизавете это было почти, ну не деревня, но такой городишко такой. Елизавета Петровна, приезжавшая в Киев, там оставившая по себе Мариинский дворец, в котором Верховная Рада заседает, она же там, собственно, нашла что? Военный гарнизон, много монахов, как бы немножко простого люда. Это был маленький городишко. Он только с Николая I... получил там мощенные улицы, дороги, мосты через Днепр, канализацию, высотные здания и учебные заведения. Это, то есть, взлет Киева, это 19 век. Знаете, 19 век, все на все. Та золотая пора его, от, там, скажем, 9, скажем, 10 век, там, 11, 12, он очень далеко. Что сейчас ждет Киев, я не знаю, может быть, опять какая-то... Вообще, в украинской истории, не знаю, вам известно, есть такое слово «руина».
Нет, интересно. Да, интересно.
Так вот, в украинской истории, украинские историки совершенно официально, легально перечисляют несколько руин. Там руина, например, там, после там, Переяслава, там, они там считают там, через несколько лет, там, упразднение Сечи, например, это руина, там раздел Украины там, на западную и восточную, там та под Польшу, та под Россию, там руина, потом еще руина, еще там этих много, несколько руин, там, так сказать. Может быть, Украина ожидает еще одна руина.
Отец Андрей, как вы думаете, может быть, Украине удастся все-таки интегрироваться в Европу, и Киев скоро будет таким европейским городом а-ля Париж?
Для того, чтобы быть а-ля Париж, не нужно никуда интегрироваться. Сейчас везде сплошной Париж. То есть идешь, как говорил Венедикт Ерофеев, значит, что вокруг так много не того, чего надо, что дышать трудно, значит, такое. Смотрит на... И кругом, значит, генерал де Голь жует каштаны, как бы. Не нужно никуда переезжать, чтобы быть в Париже. Если тебе нужен пляс Пегаль, то он есть в каждом большом городе. Если тебе нужен, там, не знаю, что еще, там, бутики современные, есть в любом мегаполисе. Что нужно такого парижского? На гармошке поиграть? Допустим, у нас тоже на гармошке играют в пригородных поездах.
Друзья, я в Париже решил попробовать каштаны. Подхожу, не понимаю ценник, думаю, сколько же стоит. И вслух, ну, человек русский, я по-русски говорю, сколько же это стоит? И мне человек, который продает каштаны, евро! 1 евро! Везде наши все равно,
да,
в Париже.
Да. Интеграция, да, в Европу, понимаете, это очень хитрая штука. Я боюсь, что Украина войдет в Европу тогда, когда сама Европа начнет рассыпаться, очевидно. Ее возьмут туда, но возьмут ее туда, ну, как возьмут, может, не возьмут, не совсем же не глупые, как бы. Но... это же огромная страна, в которой совершенно не совпадающие, как бы, уровни жизни там с Европой и...
Да. Я могу сказать, как обычный гражданин?
Ну, конечно.
Для меня там, человек с Украины или человек из России, это, в принципе, никакой разницы не представляет. Я вообще никогда не слышал ни в Москве, ни в каких городах, я был больше, чем в 70 городах страны, про Украину никогда ничего плохого. Никакого зла, ну, ничего, никогда. И хочется видеть, вот лично мне, какое-то огромное государство большое, где мы все вместе, и на этом фоне, я думаю... Как бы сказать, Америка сама с поклоном придет. Тем более, что вы были в США, я читал вашу статью.
Братство хочется, знаете, хочется настоящего. Да. Не Каина и Авеля хочется, братство бывает всякое. То есть Каин и Авель тоже были родные братья. Хочется настоящего братства. Но это трудно, это надо поработать.
А вот когда Россия, Казахстан, Белоруссия вот, подписывают вот договора, да, там таможня, ну да, экономика. Ну, да. Ну, нет, у меня вот сердце кровью обливается. Ну, чё ж ребята с Украины-то, ну, как-то все.
Вот так и получается.
Чуть-чуть вас не хватает, чуть-чуть.
На Западе обожмут, и тут не примут, как бы во все поезда опоздаешь.
С нами бы еще Китай, Украина и все. И, в принципе, вот она, великая православная держава, и китайцев заодно приведем ко Христу. Им давно пора.
В этом-то и трагедия. Когда-то был такой фильм, знаете, называется «Блондинка за углом». Такой, ага. Такой милый фильмец такой, с Мироновым там. Значит. И вот там спрашивает, такой вопрос задают риторически человеку на кухне, или мяснику грузину кому-то. Говорит, слушай, если бы прилетели инопланетяне, то было бы тебе с ним о чем поговорить? А он говорит в ответ от вопроса на вопрос отвечает, а у них дети и работа есть? Она говорит, а зачем ты спрашиваешь? Потому что если у них есть дети и работа, мне будет о чем с ними поговорить.
У нас, кстати, на всякий случай, не все успевают записывать номер. Я сам, когда Радонеж слушаю, хочется, чтобы повторили телефон. Прямой московский, 495, номер легко запомнить, 959-5939. Если есть что спросить или есть что сказать, и вы уверены, что это будет интересно всем слушателям радио «Радонеж», и нам, в том числе здесь в студии, звоните, мы очень рады будем с вами пообщаться.
Людям всегда есть о чем поговорить, и именно разговор друг с другом без дураков, так сказать, по-братски, он снимает очень многие проблемы.
А в Киеве так же, как в Москве, все основные политические внутрисемейные вопросы на кухне решаются?
Конечно. А кухня вообще это единственное место, где есть живой огонь, это очаг. Это очаг, который не должен гаснуть вообще. Что такое государство или, например, семья, или как большая семья? Это не гаснувший очаг. Откуда были весталки, где горел очаг Рима, он не гас. То есть, и за что воевали, скажем, римляне? Классика войны предполагает наличие очагов и алтарей. Когда в стране есть очаги и алтари, можно воевать. Если очаг погас, воевать не за что.
Не было предложения уже в каком-то храме послужить, помимо того, что мы сегодня говорили за кадром, о Савино-Старожевском монастыре, где вы были? Как вам, кстати, Звенигород?
Мне очень нравится все, что связано с той Русью, той далекой Русью, которая сохранилась и осталась. Савино-Старожевский, вот Пафнутий-Боровский еще впереди. Значит,
потрясающее место, да. Тоже.
И, безусловно, Троица, это как бы сердце России, это же Троица Сергиева Лавра.
Ну, да.
И все, что от нее родится. То есть, это все глубоко и серьезно. Ты от корней пьешь, когда находишься там. То есть, ты не просто листики срываешь где-то там с дальних ветвей. Ты к корням прикасаешься, это очень важно.
А вы уже были в Пафнутий-Боровском? Заезжали?
Нет, пока нет.
Но, я думаю, вам очень понравится.
Вот здесь отца Андрея приглашают в Хорошово. Пришла к нам смс-ка. Батюшка Андрей, Божьей вам помощи. Приезжайте к нам в воскресную школу, в храм Животворящей Троицы, в Хорошово. У нас очень хорошо.
Еще бы не хорошо, было бы хорошо.
Логика есть.
Если бы даже было в грязи, я не думаю, там было бы грязно. Там было бы тоже хорошо. Во всех воскресных школах хорошо. Я принимаю ваше предложение, и поскольку... То есть я принимаю его уже принципиально, а когда это будет возможно фактически, я с удовольствием приеду к вам служить и общаться.
Отец Андрей, простой мирской вопрос. Как нам, вот мирянам, простым людям... в Киеве или в Москве, или во Владивостоке, или в Хабаровске, попадая в какие-то передрязги, в очень сложные ситуации, как бы сказать, переживать все это с учетом того, что пережили вы, да, то есть переезд, перевоз детей. Как вы решаете свои вот какие-то сложные вопросы, да, внутри себя, с женой советуетесь или уходите, как бы сказать, на кухню и сидите 2 часа? То есть есть какой-то метод борьбы со стрессом от Андрея Ткачева?
С женой я советуюсь. Кто имеет жену, и имеет жену не для смирения, а для жизни, тот имеет подарок от Бога. Жена вообще, хорошая жена – это совесть мужа. Она видит и чувствует то, что не видит и не чувствует мужчина, и она способна подсказать ему, не каждый день с утра до вечера подсказывать ему, потому что это уже не совесть, это издевательство. Значит, а раз там в какие-то критические моменты, там раз в недельку, например, там раз в 5 дней, она имеет власть и право сказать мужу какие-то важные слова, немногочисленные, которые корректируют его движение по жизни. С женой я, конечно, советуюсь. Когда случаются неприятности, я психую, боюсь, нервничаю, как обычный нормальный человек, ненормальный, собственно, грешный человек. Вот. Но я вместе с тем чувствую, как все-таки Бог очень сильно любит человека. И он, невзирая на то, что мы психуем, дергаемся, не замечаем его промысла, он все равно нас двигает в нужную сторону. И за это я его благодарю на каждой воскресной литургии. То есть все равно благодарим Господа. То есть слава тебе, Господи.
Аминь. Аминь. У нас телефонный звонок. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Вопрос к батюшке. Два вопроса. Первый вопрос. Не считаете ли вы, что власть российская предала юго-восток Украины, потому что не вводит туда войска? И второй вопрос. Как бороться с клеветой, если меня клевещет? Как быть? Спасибо, Господи.
Значит, дорогой мой, значит, я считаю, что власть российская в это тяжелое время в любом раскладе будет воспринята как ошибающаяся. Введет она войска, и это будет воспринято как ошибка. Не вводит она сейчас войска, это воспринимается как ошибка часть населения. Я думаю, что то, что делает власть сейчас, это меньшая ошибка. Ввязаться в большую драку, это может быть чревато тем, что сделал блаженной памяти страстотерпец царь Николай, ввязавшись за Сербию в Первую мировую, и никто же не думал, что это так все начнется и закончится. Всемирную бойню никто не ожидал. Думаю, что все будет так раз-два, значит, там, и однако рухнули Романовы, рухнули Гогенцоллерны, ну, рухнули, значит, другие императорские дома, и перекроилась вся земная карта. Поэтому я думаю, что действующая власть нынешней Российской Федерации поступает мудро и осторожно, насколько можно мудро и осторожно поступать в это очень непростое время. Таково мое мнение.
Хотя перед вторым вопросом напомню, что мы уже 35 минут в эфире. Многие только что включили свои радиоприемники, и мы в эфире Радио Радонеж общаемся с протоиереем Андреем Ткачевым, в прошлом, да, получается, настоятелем храма
Агапита. В прошлом Агапита. Настоятелем храма Агапита Печерского и Луки
Агапит,
Крымского.
Агапит, правильно, да,
ударение? Да. Я не знаю, спасибо. И Луки Крымского в городе Киеве. Что же касается клеветы, дорогой мой, то есть, значит, ну что ж, потерпеть надо, вступаться за себя не надо, дайте место Богу. Бог сам будет, значит, собирать угли горячие на голову тех, кто делает неправильно. Очевидно, вы за что-то платите. Терпением клеветы, что очень больно, я понимаю вас, терпением этой клеветы отшелушивается от вас что-то тайное и давнее, что-то неочищенное милостыней, слезами и молитвой, что-то гнилое и ненужное отсекается от вас болезненным скальпелем клеветы и осуждения. Поэтому вы, пожалуйста, молчите о тех, кто клевещет на вас, не говорите о них плохого. Если не можете о них молиться, что говорит, молитесь за врагов. Если не умеете молиться за врагов, это очень трудная вещь. По крайней мере, молчите о них, не говорите о них ничего плохого. Если будет плохо вашим клеветникам, не радуйтесь об их беде. Постарайтесь не радоваться их беде. В остальном скажите так. Вот вам говорю, я сейчас текст молитвы вам говорю. Господи, это молитва ветхозаветная еще. Господи, не дай мне слышать голоса враждующих на меня и рассыпь их помыслы на меня движимые. Запомните? Господи, не дай мне слышать голос враждующих на меня и рассыпь их на меня помыслы. Да, я думаю, этого хватит. Это молитва, в общем-то, компилятивная из псалтири царя Давида.
Отец Андрей, еще звонок.
Да, слушаю.
Согласны?
Да, конечно.
Прямой эфир, напоминаю, номер московский 959-59-39, радио Радонеж. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Это раба Божия Зинаида. Батюшка, я вас благодарю за ваши книги. У меня есть книга, две книги ваши, толкования на притчи из Евангелия. И вот рассказы очень хорошие, я просто с удовольствием читаю. И кроме того, я газету «Радонеж» выписываю и слежу все время за вашими статьями. Спасибо вам большое.
Спасибо.
А вопрос у меня к вам такой. Как вы думаете, когда в свое время была митрополичья кафедра из Киева перенесена в Москву, было ли это промыслительно в смысле того, что вот как развиваются теперь события, что на Украине там 4 церкви и много сект, а Москва оплот православия и, так сказать, Третий Рим.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, очень интересно. Значит, думаю я следующее. Конечно, без промысла такие вещи не делаются. Кстати, крылышко у мухи имеет вес, у Бога весы точные. Перенесение митрополитических кафедр не бывает без воли Божьей. Но вот смотрите, что говорят, например, адепты украинского, так сказать, величия. Они говорят, вот от нас все началось. Здесь все было, там здесь все было, здесь все было. Значит, но если было когда-то где-то что-то, это вовсе не гарантия того, что это останется там навсегда. Пример из истории, священной истории Израиля. Скиния, переносной храм царя, то есть переносной храм еще при Соломоне, при Моисее сделанный, он был вначале в Силоме. Кто знает, что такое Силом? Да никто никогда. Лестница Якова, которая снилась, значит, Якову, когда он бежал от Исава, была в Вифиле. Кто там знает, что такое Вифиль? Никто никогда. Но все это, в конце концов, перенеслось в Иерусалим. и открытые небеса над Иерусалимом, и скиния была там, и храм там построен, и все это переносится. То есть перенесение святынь – вещь совершенно закономерная. Перенесение митрополитических кафедр – совершенно закономерная вещь. Одни города теряют величие, другие перенимают эстафету. Одни места теряют величие, не удерживают его, скажем, другие перенимают эстафету. Так было всегда. Так было и с Константинополем, и с Иерусалимом, там было с другими кафедрами и городами. Очевидно, что перенос кафедры на север – это был естественный процесс ухода от юга, от угрожающей степи, и Русь потихоньку стягивалась на север, а после разорения Киева Батыем он, повторяю, не восстанавливался аж до елизаветинских времен. То есть он потерял свое первенствующее значение. Поэтому, конечно, это промысел Божий.
Вы популярны, очень много звонков. Мы можем еще пообщаться. Прямой эфир, радио Радонеж. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Андрей.
Да.
Скажите, пожалуйста, вы уже в штат зачислены или нет?
Я вам скажу, ну, скажем, да, чтобы не вникать в казуистику, да. Но есть нюансы, как бы бюрократические, бумажные нюансы. Вообще жизнь человека зависит от небольшого куска бумаги А4 с правильной росписью в конце. То есть вот несколько росписей еще нужны в конце нескольких бумаг для того, чтобы я был спокоен. А пока что все, так сказать, в процессе, ну, скорее да, чем нет, вот так скажем.
Ну, помоги вам, Господи. И второй вопрос. Вот вы сказали о том, что в ваших планах создания общины церковной. Это чрезвычайно редкое и полезное дело. Я знаю, что их в Москве буквально считанные. Вот. И если вот вам удастся это сделать, дай Бог, чтобы удалось, то это просто вы, ну, будете великим пастором.
Спасибо. О величии можно поспорить, но дело нужное.
Ну, я в подтверждение слов, было бы интересно. Очень много же киевлян в Москве живет, это правда. И как раз вы бы были центром. Логика есть.
Отец Андрей, а нет такого риска, что община превратится в секту?
Есть, конечно, есть. Вообще все хорошее имеет угрозу. И, ну, есть мирный атом в нашей хате, скажем, да, есть чернобыльская катастрофа. То есть все это дешевая энергия, значит, но если бахнет, то всем будет плохо.
5522, вера в начале текста, и после, пробел, и после этого текст, то, что вы хотите написать. Если вы стесняетесь, позвоните, можете прислать нам смс. Я думаю, мобильные телефоны есть у всех, я вас перебил.
Конечно, батюшка может полюбить себя, конечно, его могут раскормить вниманием и дифирамбами прихожане. Конечно, может быть, все, что хочешь, и можно сойти с ума от чего-то, ошалеть, скажем, там, от власти, от денег, от, скажем, там, от любви, от чего-то еще, от успехов, например, головокружение от успехов, да? Вот, и, конечно, риск есть. Но, опять-таки, тогда есть Господь, который болезни посылает или гонит человека с места на место, там, или еще что-нибудь делает. То есть Бог тогда хочет спастись человеку, да, и...
Я в подтверждение ваших слов, как человек, который имеет отношение к шоу-бизнесу, самый тяжелый в себе звездную болезнь обнаружить. Все больные люди уверяют, что вот они-то как раз здоровы.
О, нет, это серьезная вещь.
Серьезная история. У нас еще один телефонный звонок. Спасибо огромное. Прямой эфир 959-5939, радио Радонеж. Добрый вечер.
Вечер добрый. Отец Андрей, это Наталья. Я у вас в друзьях, подписчиках. И вот сейчас рассылаю ваши проповеди. Нашла страничку, где и видео, и аудио. Вот о блуде нашла. Проповедь на день. Я очень рада вас слышать в эфире. И я, наверное, что-то упустила, да? Потому что я читала публикацию о том, как вы выступили против хунты. И вас, ну, порицая... Вас что, вынудили уже уехать, что ли? Я потом прослушаю, конечно, эфир. И вот как вы считаете, роль греко-католиков? Я вот увидела вот сейчас такой кричащий заголовок о том, что их роль в том, что происходит, самая прямая. И если мы не остановим сейчас войну там, на Юго-Востоке, то она придет на территорию России. Прошу вас, ваше мнение. Спасибо, Господи.
По первой части вопроса я вам скажу, что в церкви ко мне, в начальство церковь, отнеслось ко мне очень по-отечески и хорошо, поэтому здесь я не знаю, не могу назвать ни одного имени из иерархов, которые при реальной власти, которые бы, там, скажем, сделали мне что-нибудь не то, что неприятное. То есть здесь все, слава Богу. Что касается вот сущностного вопроса о греко-католиках, то, конечно, к сожалению, нужно признать, что у Майдана есть конфессиональное лицо. Это лицо греко-католическое. сущность греко-католицизма при всей похожести обрядов, при всех малых расхождениях в догматике и так далее, все-таки заключается в какой-то странной ненависти ко всему русскому и ко всему православному. Поэтому это движущаяся механизм, это внутренняя пружина, движущая Майдан, собственно, вот это вот. Конечно, все, в общем-то, вы сами все сказали, и мне мало что можно добавить, разве что развивать и комментировать уже подробно это все. Да, это так. К сожалению, но это так.
Спасибо огромное за вопросы. И у нас 15 минут остается, так что, если вдруг у кого-то что-то назрело, еще раз я повторюсь, и либо смс-ка 5522 в начале слова «Вера», после этого пробел, и ваш вопрос, либо просто позвонить по телефону, прямой московский, 959-5939. Еще раз я вас благодарю за встречу, но мы не, это не финал, так просто День России. Вы что бы пожелали всем нашим радиослушателям в этот потрясающий вечер, тепло в Москве? Я надеюсь, это запомнится встреча нам надолго, многие годы пройдут, мы где-нибудь встретимся, увидимся и скажем друг другу, а помните, как да, были да. времена. Что бы пожелали всем нашим радиослушателям? Причем у Радио Радонеж аудитория меня радует от детей до там, людей пожилого возраста, люди разных национальностей. Многие как-то занижают важность Радио Радонеж вообще в стране и думают, что не так много слушателей. На самом деле это не так, слушателей очень много. Хотелось бы от вас какие-то теплые слова услышать, как от теперь москвича, как от киевлянина, как от представителя все-таки Украинской Православной Церкви, Московский Патриархат и так далее.
Ну, сказать можно очень много. Я буду краток. В воскресенье нужно быть обязательно на литургии. Всем крещенным людям нужно непременно быть в воскресенье на литургии. Литургию нужно полюбить и изучить для того, чтобы не стоять на ней, а в ней участвовать. Это первое. Второе, нужно обязательно подружиться с книгой. Не жить без книги. В месяц прочитывать по 2-3 хороших книжки, соответственно, в год сколько там получится? 36. Как минимум. Священнику нужно читать в 2 раза больше. Обязательно нужно кому-то помогать. И вопрос, что я могу для тебя сделать, должен быть не речевым оборотом, а реальной жизненной необходимостью для нас, потому что ценность человеческой жизни определяется тем, насколько ты кому-то нужен, кому-то помогаешь, под чью-то беду подставляешь плечо. Вот. И, конечно же, Слово Божие да растет и да прилагаются спасаемые к церкви. У нас очень большое будущее, не дай Бог нам помешает его реализовать. Но для того, чтобы оно реализовалось, необходимо включиться каждому крещенному человеку в серьезную, невидимую, тихую работу на перспективу.
Я очень простенько. Вопрос есть?
Если есть долги, нужно долги отдать. Вот еще можно посоветовать. Вот,
это важно. Я надеюсь, Гриша слышит сейчас наш эфир.
Отец Андрей, вы сказали про изучение литургии. Как вы думаете, не слыша, не зная, не читая, не имея перед глазами евхаристических молитв, можно ли вообще понять литургию?
При помощи литературы сопутствующей можно. Больше при помощи священника, который хочет, чтобы люди поняли. То есть это, в общем-то, труд священника. Дать им понять то, что понимает он.
Когда у человека, прихожан 1000 человек, я думаю, что священнику, может быть, и не до этого. Но если человек возьмет с собой какую-то книгу, допустим, служебник, он может стоять на литургии и читать служебник?
Если он справится об этом у своего батюшки и получит от него разрешение, скажем, утвердительное «да», то, конечно, да, чтобы не было... Ну, а чего будет бояться-то? Бояться будет соблазна, да, то есть как бы что ни вышло. То есть и нужно, чтобы, если одному хорошо, чтобы другим тоже было хорошо, чтобы он не взбудоражил окружающих, а то они перепугаются, скажут, кочетковцы появились, то еще что-нибудь.
Отец Андрей, с
учетом... Это вопрос практический, чисто практический, он такой педагогический.
А если батюшка какой-нибудь такой стеклянный, оловянный, деревянный, и считает, что шаг лево, шаг право, считается расстрел?
А разве других приходов нет?
Ну, это мой батюшка, понимаете, я ему доверяю, а он вот такой вот как бы, да? И скажешь, нет, ну что-то, и иди отсюда.
Ну, печально.
Так что же мне зависеть от другого человека теперь?
Конечно. А как же? Если зубной врач вырвал вам здоровый зуб, а вы продолжаете у него лечиться, значит, ну что ж, надо все-таки больной зуб вырвать у хорошего врача, а потом...
То есть, получается, надо думать своей головой еще.
Ну а как же? Иначе ее подмышкой носить нельзя, она должна быть на месте.
У нас звонок. Да-да. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Ведущий, батюшка. Я вот хотела бы спросить, конечно, вопрос, может быть, не достоин того, чтобы его произносить. Ну вот я уже болею 7 лет, вот, и я пенсионер, получаю маленькую пенсию. Ну, мне Господь такой крест послал, что я и не могу или покупать продукты, или лекарства, и я никак не могу выйти из этого болезни, потому что она искусственная, вот. И никак, я прошу, и воина Синецкого.
Сколько вам лет?
Мне 63.
Так.
Вот, и воина Синецкого прошу все время. И чтобы
Понял вас. Мне кажется, что я вас понял. Я хочу вам сказать, что если вы вспомните всех евангельских больных, которые получили исцеление, то вы должны вспомнить, сколько лет они болели. 12 лет из кровоточивой женщины текла кровь. То есть можно представить, что она была уже как мумия обескровлена. 38 лет лежал расслабленный у купели Силаамской, не имея возможности, чтобы туда окунули. 18 лет была скрючена позвоночником больная женщина, которую связал сатана. 12, 18, 38. То есть это не год, не два, не три. И Евангелие полно исцелений. Но там эти исцеления на фоне тяжелейших длительных лет мучения. Очевидно, надо помучиться. Продолжайте просить воина Ясенецкого и других святых, но все-таки расширьте себе временной ресурс терпения, потому что терпеть иногда приходится дольше, чем нам хотелось бы. Дольше. Это печальные слова, но терпеть нужно много. Ну что ты, куда ты денешься?
У нас такой крик души в СМС. Мы будем задавать?
Давайте ответим на вопрос.
959-5939, радио Радонеж, добрый вечер. У нас 10 минут осталось. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я слышала от неких историков, что, возможно, в результате всей этой гражданской войны разделение Украины на части. Возможно ли это? У меня там очень много родственников.
Ну, конечно,
можно я добавлю? Да. И будет ли для Украины это лучше сейчас? Многие думают, может быть, уже и разделить.
И давай с тобой.
Да, и как раз в тему.
Да, в тему пришел к нам вопрос с помощью СМС. Его отправили, что будет с Юго-Востоком? Вот такой тройной вопрос получился.
Конечно, может быть разделение. Мы еще до этого, вот была масса круглых столов еще, когда кровь не пролилась на Майдане, только вот это шло противостояние глухое и затяжное. Все-таки речь шла о том, что разделений бывает несколько. Бывает разделение по чехо-словацкому сценарию на Чехию и Словакию, а есть разделение по балканскому сценарию. То есть разные разделения. То есть вот то, что происходит на Украине, это больше балканский сценарий, чем чехо-словацкий. То есть чехо-словацкий уже не получился, его уже не получится. Разделение больших стран не может быть процессом легким, бескровным и безболезненным. Вот в чем проблема, что рвется-то и разделяется все по судьбам, да по жизням, да по живому. Поэтому здесь, в общем, плакать надо об этом всем. Что будет с Юго-Востоком? Юго-Восток сохранится как Юго-Восток, а в каком виде он будет входить в какое государственное образование, это большой вопрос. Сейчас надо сделать все для того, чтобы перестали стрелять кассетными бомбами и фосфорными ракетами по жилым селам и городам, перестали вообще, значит, боевую технику направлять, как на Сталинград, значит, на маленькие городишки, потому что вырастет просто... Получается какой-то такой сценарий Первой Чеченской, какой-то самый какой-то кошмарный сценарий получается. Те, которые живут в мире, но имеют в сердце боль, пусть крепко молятся Господу Иисусу, Его Пречистой Матери, Архангелу Михаилу. Спасать людей нужно, что-то сделаешь. Люди важнее территории.
Я чуть-чуть добавлю. А что думают и что говорят вот прихожане вашего храма до отъезда? О чем мечтают киевляне, мягко говоря?
Ну, как все киевляне, люди мечтают о том, что все было хорошо, но вот, знаете, Киев превращается в то, что, чем он был там во время, описано в Белой Гвардии, понимаете? Угу. Там то все. Там 16 раз из рук в руки переходил за 1,5-2 года, значит, в 18-м году Киев, 18-19 году Киев. Киев-то разменная монета, это такая шалая территория, по ней бродят куда хочешь, кто хочешь. И вот то, что Булгаков описал, понимаете? То есть беглец из Киева в Москву, кстати.
Ну, я был в Киеве, так, ну, скажем, 1,5-2 года назад, два, да.
Люди мира хотят, это да. Понятно, да?
Ну, недоволен был народ, что там власть ворует и так далее.
Теперь все наоборот. Есть такая интересная книжица у Аверченко, «10 дюжин ножей в спину революции», где он там описывает рабочего до революции, как он там купил себе, значит, икры красные, значит, купил себе былычка, значит, там какой-то шкалик водочки, значит, там и деткам по игрушке, значит, по леденцу. Или сидит, значит, такой и горюнится о том, что живется ему плохо. И потом революция пошла, он побежал за здравствуйный за комсомолом, чтобы жизнь была хорошая для всех сразу. А потом через пару лет он сидит, значит, такой, и ест ржавую селедку, значит, самогоном запивает, и хлеба в доме нету. А он без сапог сидит, значит, на лавке, и, значит, и думает, что такое, мы вроде революцию сделали, а жить еще хуже стало. И автор Аверченко говорит: ох ты ж, брат ты мой, подкузмил же ты сам себе жизнь, как бы, значит, и революцию. Революции сатаничны. Это следует забить себе в голову, как гвоздь. Это слова Бердяева. Революции сатаничны. Они никогда не добиваются целей, которые декларируют. В революциях вышедшие наружу стихийные силы управляют революционерами, так как те сами даже не знают и не ожидают. Революция всегда судит прошлое, разрушает настоящее и не оправдывается в будущем. Только какими-то титаническими болями нужно потом выправлять плоды революции. Об этом мы кричали до того, но никто не услышал.
Украинская православная церковь, Московский патриархат сейчас в Киеве. Какое настроение? Что там? Вы же 100%
церковь,
на связи по телефону.
Российская,
да?
Православная церковь ощущает себя... вообще многие из нас ощутили себя евреями в 1933 году в Германии после пришествия Гитлера к власти.
О как!
Вот так. Вот именно так. То есть только нам, только еще не налепили желтый шеврон между, значит, между лопаток. Какой-нибудь бубновый туз там или звезду Давида. А вообще-то многие православные люди ощутили себя евреями в Третьем Рейхе. Еще до газовых...
Честно говоря, жутковато у меня.
До сейчас. Газовых камер, но уже при депортациях этих всех. При лишении гражданских прав и так далее. Когда надо ходить по проезжей части, не по тротуару и так далее. Это ощущение. Это по ощущениям именно так. Вот. Поэтому православная церковь ощущает себя... Христом, взятым под стражу.
Откуда такая ненависть? Вот все-таки...
Ну вот спрашивала там женщина про греко-католиков. Да. Ножки растут оттуда.
Ой, дорогие, уважаемые, любимые радиослушатели Радио Радонеж, я думаю, вы ко мне присоединитесь. Мы желаем всей Украине мира, спокойствия,
да, конечно,
в душе.
Безусловно.
И быть вместе с нами, быть с Богом, со Христом. И, скажем так, пережить как-то. И мечтаем о том, что все вернется, и молимся за вас. С кем бы ни общался, здесь, в Москве, на кухнях или в движении, то есть все как-то очень переживают искренне. И разговор с моим папой, пенсионером, или с тетей я сегодня разговаривал, все очень-очень переживают, следят внимательно за тем, что происходит. Мы, как вы считаете, вы там были, вы здесь, вы смотрите телевизор, то есть на 100% мы можем доверять федеральным СМИ, или все-таки, скажем так, есть...
На 100%.
На 100%.
На 100%.
То есть вы, как человек, который оттуда, своими глазами все видевший...
Украинское телевидение невозможно смотреть.
Причина?
Причина это, то есть телевидение, журналистики нет, есть просто пропаганда. Причем низкопробная пропаганда, еще если бы качественная была. Это долбежка такая, то есть дятел сделал свое дело, дятел может уходить. То есть тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Россия, Путин, Россия, Путин, Россия, Путин. Как бы мы хорошие, все плохие, мы хорошие, все плохие. Нам в Европу, Россия, Путин, Россия, Путин. Вот все, что там есть.
6 минут остается. Еще раз всех с праздником. Поздравляем. И у нас 3 минуты как бы на послание всем-всем. 2 даже, да? 2 минуты на послание всем-всем слушателям Радио Радонеж. Я в 2 словах от себя скажу. Я просто счастлив, что наконец-то в прямом эфире Радонежа побывал. Увидел студию и пообщался с вами. Наконец-то познакомился. Увидел человека, которого видел только по интернету. Если можно, от вас пару теплых слов всем-всем нам в этот замечательный день.
Дорогие христиане, если 2 или 3, как, значит, говорится нам, согласятся просить что-либо во имя Иисуса Христа у Отца Небесного, то даст им это Отец. Вот и составляя некую такую виртуальную общину, общину людей, которые не находятся рядом, но находятся вместе, то есть вот возле радиоточки, то есть мы общаемся, да, благодаря чуду техники. Мы можем сегодня попросить всех вас, чтобы вы кратко помолились Богу в этом единстве Духа о своих родных, о своих семьях, о мире в этой стране благословенной, которая является, как бы это ни было странным или как бы это кому-то ни было неприятным, хранительницей православия. И о том, чтобы в Украине прекратился кошмар.
Большое спасибо, отец Андрей. Большое спасибо, брат Андрей. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Радио Радонеж был протоиерей Андрей Ткачев и журналист Андрей Чижов. Надеюсь, что они были не в последний раз, и их появление не заставит себя долго ждать. Большое спасибо вам всем за звонки. Всего хорошего. До новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.